Добрый день, дамы и господа. Сегодня у нас прямая трансляция. И я смотрю, народ уже подтягивается, уже даже появились какие-то вопросы. К живым вопросам пойдем чуть позже. А сейчас давайте посмотрим вопросы, которые не очень живые. Да, собственно, а вдруг еще есть кто-нибудь на нашем маленьком земном шарике, кто не знает, кто я такой. Меня зовут Яков Файн. Живу в Соединенных Штатах Америки. Лет 30 почти. И у меня есть три канала на YouTube. Один из них вот этот канал, на котором мы сейчас находимся. Второй из них канал, который называется «Программист читает Библию». И третий называется «Карьера в информационных технологиях». А сегодня у нас прямая трансляция. Но мы начинаем с комментариев по комментариям. 19 декабря 2021 года, суббота. В Нью-Йорке дождь, мелкий дождь. Но, тем не менее, я гулял. И полтора часа я кое-что слушал, о чем вам я расскажу. Ну, пока давайте комментарии по комментариям. В прошлый раз, то есть вчера, я показал вам человека, который одел стринги красные, типа у него маска, и пошел самолет United Airlines, его оттуда вывели. И вообще, на самом деле, United Airlines сказал, что она его забанила от всех будущих полетов, не будет типа ему продавать билеты. Я в это не верю, но так она сказала. На что мне отвечает Наталья Кудренко? Думаю, что маски в самолете – это дополнительная защита. Насколько мне известно, в США есть определенные требования к маскам, вроде трехслойные. Явно красные трусы не трехслойные. Что вам сказать, Наталья? Надо быть креативным человеком. Если, допустим, эти красные трусы, которые он носил, были однослойные, значит, что надо сделать, Наталья? Ну, кто-нибудь в живом чатике может подсказать? И все молчат. Что нужно сделать, если красные стринги однослойные, а требования трехслойная маска? Никто, неужели, не может мне сказать? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, не буду вас томить. Надо одеть три пары трусов. И тогда у вас будет три слоя. Как? Это ж так легко. Но United Airlines не сказала этому пассажиру одень еще двое трусов. Почему-то она решила его забанить и вывести из самолета. Так, теперь, что еще? Вот тут есть, на самом деле, несколько комментариев, связанных с вакцинами, особенно с вакцинами на детей. Алексей пишет, я очень подавлен, нечего сказать, когда действие вакцины на детей не имеет способа исправления. Это я приводил пример вчера одного ученого, который утверждает, что он создатель mRNA-технологии, кто-то мне пишет, что он не создатель. Ну, человек говорит о себе, что создатель, а один из моих слушателей говорит, что не создатель. Кому верить, не знаю. Ну вот, например, на эту же тему пишет Гриша G.A. Насколько я помню, он живет в Америке. По поводу вакцин пишет Гриша, вакцин детям. Я хочу опять подчеркнуть, мы говорим о детях. У меня друг программист делал ресерч на эту тему, стоит ли делать детям, потому что хотел вакцинировать своих детей. Оказалось, все не так однозначно. Этот Малон, о котором я вчера говорил, кстати, несколько раз банился в соцсетях за дезинформацию о воздействии mRNA. К сожалению, не могу поделиться на статью, так как YouTube банит комменты, но могу оставить заголовок статьи, где легко гуглится. И вот еще одна. Теперь непонятно, кому верить, если даже у вас на канале такие новости. А что у меня за канал такой? У меня канал, который должен говорить другие новости, что ли? Если появляется новая информация, я об этом и говорю. Если вы говорите, вы пишете, что его... Как тут написано? Этот Малон несколько раз банился в соцсетях за дезинформацию о воздействии mRNA. Гриша, как вы можете вообще написать такую фразу? Ну как? Если вы слушаете мой подкаст регулярно, вы должны знать, что руководство соцсетей – лживые, продажные, подлые люди. И у них есть, как у нас говорят сейчас, нарратив, как кто-то мне подсказал из слушателей, методичка. По методичке сегодняшней все, что против вакцин, банится. Я вам сейчас расскажу, что было забанено буквально вчера или позавчера. То, что соцсети банят нечто, это не значит, что то, что они забанили, это плохо. Это против их теории, против того, что они сейчас пропагандируют. И это ужасно. Это ужасно. Это говорит о том, что свободы слова нет. Я вам скажу про свой подкаст. Я ставлю рекламу, но это копейки, просто копейки, чтобы вы понимали, монетизация. Она есть, ее нет, я даже вообще не почувствовал. Но каждый раз, когда я выставляю новое видео, YouTube делает определенную проверку, и я вам даже сейчас покажу. И разрешает мне их, конечно, искусственный интеллект, проверяет тексты, которые у меня в этом видео, быстро, и разрешает или не очень монетизацию. Так вот, посмотрите, я вам показываю. Вчера несчастный вот этот мой видеоблог, на который смотрят три коллеги, извините, они мне поставили limited. Видите, это и объясняет, что в это видео будет, в нем будут или ограниченное количество, или вообще не будет рекламы из-за того, что контент этого видео было обнаружено, что он не подходит для всех, для большинства тех, кто дает рекламу. Дальше я могу подавать на апелляцию, на то, чтобы его пересмотреть. Я никогда этого не делаю, мне до фонаря. Но мне это показывает, что Big Brother is watching me. Большой брат за мной следит. И если я что-то не так скажу, как хочет YouTube, меня могут и забанить. Ну, забанят. Я найду другой сервер, где выкладывать свои видео, если я захочу. То есть им верить нельзя ни в коем случае. Гриша, как же вы? Или ваш друг, как его называют, кого вы назвали. Но я вам сегодня приведу еще аргументы. Еще аргументы покруче того, что было вчера. Есть ли еще что-нибудь? Сергей пишет. У нас хотят в принудиловку колоть детей. Экспериментальная жижа и не прошедшие вообще никаких испытаний. Очень хочу, чтобы эти эксперименты не просто оказались на экспериментаторы, не просто оказались на скамье подсудимых, а повторили судьбу коррупционеров Китая. Еще раз говорю, отвечу на это, потому что у меня есть такая большая тема. Я сегодня полтора часа слушал другого доктора, пока гулял утром, и не дослушал. Это чуть больше половины интервью, которое длилось 2 часа и 45 минут. Я вам расскажу, дам ссылочку и очень вам советую. Все, кто понимает по-английски, кого-то интересует, оденьте наушнички и послушайте сами. Не меня. Человека, у которого credentials больше, чем у меня в программировании. Ну, давайте я все-таки давайте посмотрим на живые комментарии, ибо для чего вести живой эфир, если не отвечать на живые вопросы. Алексей пишет нам: «Здравствуйте, Яков. Считается, что на первый оффер не стоит соглашаться, значит, уже готов к трудоустройству. А следует еще немного доучить фреймворки, уже в следующем оффере попросить больше». Я не очень понимаю, почему не брать первый оффер. Если у вас офферы каждый день бывают, тогда, конечно, можно один день подождать. А если вы только начали, и вам делается первый оффер, значит, надо его брать. Почему? Потому что, если вы только начинающий программист, вы вообще ничего не знаете о себе. Ну, вообще. Вы не знаете, вам вообще нравится программирование или нет. Вы этого не знаете. Вы думаете, что да. Или вы думаете, что там где большие деньги. Вы не знаете, как работать в коллективе. Вы не знаете, какой тип задач вам дадут, если вы устроитесь на работу. У вас нет информации. Вы не можете принять грамотное решение, брать первый оффер или не брать. Я имею в виду логичное решение. Поэтому его надо брать. Его надо брать немедленно. Если, конечно, вам не светит следующий оффер завтра или послезавтра. Первая работа. Деньги не важны вообще вам. Вы скажите спасибо, что вас взяли на самую первую работу. Спасибо, скажите. В этом надо быть state of mind. Почему? Потому что вам дается шанс понять, чего вы хотите в своей жизни. Офферы, не офферы, деньги, фреймворки и так далее. Вы пока не знаете. Вы должны зайти туда и работать спокойно и не нервничать на тему, что вам не доплатили. Такому большому перцу, у которого первую работу не доплатили. Спокойно работайте, смотрите по сторонам. Оценивайте себя трезво, свои слабые места, исправляйте их, и потом, когда придет время, ищите работу уже совсем на другом уровне. Дальше тот же Алексей спрашивает, на что больше тратить усилия на фреймворк. Алексей, вообще-то это вопросы на канал «Карьера в IT», конечно же. Ну ладно, я буквально коротко. Язык программирования надо знать хорошо. Period. Фреймворки, шмейворки. Да, это дополнительно. Да, это бывает модно. И да, это бывает нужно знать, чтобы получить конкретный оффер. Но язык надо знать. Это был вопрос Алексея. Да. И не дергаться. Не надо переходить на один фреймворк, на другой фреймворк. Начните с одного, потом добавите второй. Дальше Евгений Новик пишет. Здравствуйте, здравствуйте, дорогой Яков. Насколько важно знать алгоритмы и структуру данных на бэкэнд-разработчику Java Text Stack? Как понять знания, каких из них должно быть в Москве? Почему вы не идете туда, на тот канал? Ребята, карьера в IT. Отвечаю еще один раз на этот вопрос и останавливаюсь, если будут карьерные вопросы. Туда пишите. Алгоритмы структуры базы данных не нужны для человека, который работает с базами данных. Не нужны они для сервера. Не нужны. Третий раз. Они могут быть нужны, если вы хотите попасть в компанию. То есть пройти только интервью в компании Google, Facebook и так далее. Это был последний вопрос по карьере. Больше не отвечаю. Вы не находитесь на канале, Влад. Я не понимаю, почему вы говорите, что вы пишете на канале... Находитесь на канале «Карьера в IT». Я открыл прямой эфир на канале Яков Айн. Может, чего не знаю. Так, про программистов опять не буду рассказывать. Про доход. Насколько. Пишет Егор. Ну, опять какие-то... Блин, вы что, ребята? В чем здесь программирование? Не хочу отвечать на эти вопросы. Задавайте вопросы о жизни, и буду отвечать. А не о жизни. Отвечать не буду. Так, поехали дальше. Я должен сделать, обещаю вам, где-то через неделю сделаю отдельный канал, вернее, прямой эфир на канале «Карьера в IT», и там будем отвечать на это. А пока я вам хочу сказать в связи с этими вопросами, которые были по вакцине и так далее. Значит, вот я вам покажу сейчас название этого подкаста, который я сегодня слушал полтора часа. Кстати, Егор пишет, что он смотрит на канале «Карьера в IT». Странно. Странно. Вот видите, что пишет Егор. Я еще, может быть, не понял. Оксана пишет, Яков заблукав. Заблукав – это значит потерялся, заблудился. А Егор пишет, что он смотрит на канале «Карьера в IT». Я не знаю, почему там была объявлена прямая трансляция, не знаю. Ну ладно, если так получилось, может быть, я что-то еще исправлю. Но, как говорит Оксана, мабуть, я заблукал. Я возвращаюсь к нормальным вопросам, к нормальным людям. Итак, вот смотрите сюда. Джо Роган, один из, если не самый лучший блогер в Штатах. Он ведет, у него есть канал на Spotify. На платформе Spotify. И вот сегодня я слушал интервью, его интервью, длиной 2 часа и 45 минут, но я прослушал около полутора часов, потому что моя прогулка закончилась. На вторую часть я дослушаю. Если там еще что-то будет важное, я вам расскажу, но пока я вам расскажу о том, что я уже услыхал. А вам я советую, вот посмотрите, вы видите на экране сейчас, вы видите этот блог, вы можете его слушать, вот 2 часа 45 минут и так далее. Это доктор Питер Маккаллоу, он кардиолог известный, он еще занимается почками, у него там 600 работ научных или статей. Ну, короче, credentials у него море. Он очень известный, мощный доктор. И вот Джо Роган провел с ним, ну, я не знаю, сколько он провел с ним часов, но в результат, в продукте, который он опубликовал, 2 часа 45 минут. Умный доктор, и вот я его слушал, и у меня в голове все как-то по полочкам начало раскладываться получше, что касается ковида. То есть какие-то вещи я понимал интуитивно, будучи совершенно необразованным человеком в этой области. Но как бы жизненный опыт, где-то там логика не работает. У меня было чувство, что, в общем-то, что-то не так. Но когда вы послушаете, вы поймете следующие вещи. Ну, по крайней мере, я их понял. Не знаю, как вы. У нас происходит сейчас массовый психоз с вакцинацией. Говорю это при том, что я отношусь к вакцинам хорошо и себе уже сделал 2 укола. вот сюда, в эту руку, в апреле месяце. И, возможно, сделаю третий. При всем при этом он описал ситуацию, как она развивалась с вирусом, и с вакцинами, и с лечением. Какой массовый психоз начал развиваться в мире среди врачей. И как оказалось, что врачи и здравоохранение, причем во всех странах мира, оказались некомпетентными и не готовыми к такой проблеме, как этот вирус ковидный. Как они были не готовы? Причем он подчеркивает много раз, что вместо того, чтобы, пусть не самых первых дней, когда никто ничего не знал, но уже прошло почти 2 года, вместо того, чтобы искать лекарства от болезни, и более того, он все время давит на то, что до сих пор не предлагается, нет протокола лечения до того, как человек попадает в больницу. Pre-hospital. Когда у человека, он говорит, когда у человека появляются симптомы, и он идет сам куда-то там в ближайшее место, делает тест, и оказывается он положительным, он звонит врачу, врач говорит, как обычно, сиди дома, такие витаминки попей, может выпишет по телефону антибиотик, и все. Нет протокола лечения. Хотя уже куча кандидатов было за этот год, которыми доктора успешно лечили ковид до того, внимание, до того, как человек попадает в госпиталь, на ранних стадиях заболевания. И этот доктор, я, конечно, этого не мог знать, но он удивляется, он говорит, нет объяснения этому, что до сих пор, почти 2 года, нет официального протокола лечения, которыми пользовались бы доктора до того, как больной попадает в госпиталь. Когда он попадает в госпиталь, уже те лекарства, которые существуют, могут не быть эффективными и так далее. Это те же гидроксихлороквин, тот же ивермектин, какие там еще были, ремдезивир. Это все были лекарства. Он говорит о том, какое количество было исследований, которые говорили, что это эффективно на стадии до госпиталя. Приводил примеры, имен, стран, как врачи эффективно лечили. Из того, я слушал и понимал, что то, что называется клятва Гиппократа, давно похерено врачами. Врачи боятся в основном за себя. Мне так показалось, массово. И врачи хотят, чтобы им кто-то сверху, во-первых, их обезопасил, а во-вторых, дал бы какую-то индульгенцию на то, чтобы они особо ничего не делали. То есть этот доктор говорит, обратите внимание, на что была ориентировка первая. Что не хватает масок, не хватает костюмов для врачей вот этих санитарных, не хватает этих кислородных штук, которые вставляют в глотку, и больше половины умирало, когда уже вставляли в глотку, когда в легких были вот эти количества сгустков крови, там 70%, 80%. Он говорит, это все подавлялось и подавляется сейчас всеми организациями. Center of Disease Control, Всемирная организация здравоохранения. Он говорит, Джо Роган его спрашивает, почему? Это что, только из-за того, что фармацевтические компании имеют такое мощное лобби и хотят продавать больше вакцин? А он отвечает, что не только. Фармацевтические компании могли продавать и лекарства от ковида и зарабатывать деньги. Но так легче. Так легче под одну гребенку заставить всех вакцинироваться. Заставить всех вакцинироваться. И этим занимается и наш CDC, и ВОЗ, и так далее. Полная некомпетентность большинства врачей и отсутствие рекомендаций по лечению приводит к тому, что они спасаются за соломинку. Он вообще там привел пример, надо его, кстати, переслушать. Но если я правильно понял, он говорит, что это вообще похоже на ситуацию с вакцинами, с рекомендациями вакцин. Похожа ситуация на ситуацию в концлагерях, когда люди шли в газовые камеры. То есть несколько стадий он называет. Он говорит, сначала человека изолируют, это уже на него давят. Потом человека лишают возможности общаться с его привычным окружением. Потом, после этого человек, у него появляется это состояние тревоги, то, что у нас называется anxiety, и он хочет какого-то выхода. И тут газовая камера. Ну, он не сравнивает, конечно, газовую камеру напрямую, но он говорит, что и тут вакцина, которая должна дать облегчение, решение от всех проблем. И все на это ломанулись и рванулись. Еще раз говорю, этот сам доктор себе делал вакцины, и 2 или 3 раза он официально заявил, что я вообще не против вакцин. Для взрослых. А для детей, он, будучи кардиологом, считает, что это вредно и ужасно. И я вам, может быть, покажу буквально короткий момент. Это совсем, это уже на Твиттере было его кусочек интервью. Да, кстати, я вам не сказал, что это интервью на Ютубе, отрывок из него, там обычные отрывки интервью Джо Рогана, публикуют на Ютубе тоже, как видео. Его забанили. Кто-то мне тут писал. Как? Его же даже банили эти social networks. Конечно, банят. Потому что они продажные, некомпетентные, гады, паршивые. Так вот, это видео забанили. Поэтому я вынужден был слушать сегодня его на Spotify. Аудио-вариант. Да, но вот этот, например, этот кусочек на 1 минутку, я хочу вам поставить даже чуть меньше. Где этот доктор, Питер Маккалла, он, в частности, обвиняет доктора Гупта, которого все знают, весь мир по CNN, он там, у них главный доктор CNN, действительно, у него медицинское образование и все. И он пришел на передачу другую, Sesame Street, для детей, где он уговаривал детей и объяснял им, как надо хорошо вакцинироваться. Что говорит об этом этот Питер? Давайте посмотрим.
I'm going to pick on it a little bit, because Sanjay Gupta came on Sesame Street, and I want to show the graphic if I don't have it. He came on Sesame Street, and what he did is with another CNN correspondent. He was actually seducing children into taking the vaccine.
Он пришел на эту передачу Sesame Street и пытался уговорить, уломать детей, чтобы они принимали эту вакцину.
Yeah, I saw that. It's very disturbing.
Okay, seducing. Most I am telling you, no good doctor would do that because they're...
Он соблазнял детей на эту вакцину. Ни один хороший доктор, он говорит, такого бы никогда не сделал.
There must be risks and benefits. Did he tell the kids?
Всегда нужно оценивать риски и бенефиты.
There's FDA warnings that this can cause heart inflammation.
Говорил ли он детям, что уже было предупреждение FDA, что это может приводить к воспалению сердца, сердечной мышцы?
Did the other CNN correspondent, who's a mother, did she show an ounce of concern? What Scott Atlas uses in his book, Joe's, the term he uses is off the rails. We're off the rails. People in positions of authority are doing bad things.
Он говорит, в частности, что и корреспондентка, которая с ним была тоже мать детей, она слова не сказала против этого. Одним словом, то есть детям вредно. Я не послушал до конца, но и опять же, из другого источника я читал, что он вообще называет страшные цифры о том, насколько вредно детям делать эти вакцины. А кстати, помимо всего прочего, я вам покажу еще одну вещь. Уже не он, уже не этот доктор. Уже Нью-Йорк Таймс печатает статью. Если уже Нью-Йорк Таймс печатает статью, так это уже значит, что они уже не могут не печатать. Они пишут, что... Заголовок читаем. В исследованиях Pfizer, BioNTech, они исследовали маленькие дозы, которые давать для детей от 2 до 5 лет. И они говорят, что эти дозы ничего не улучшают иммунитет. Вот они пишут, что небольшая доза Pfizer коронавирусной вакцины не производит мощного иммунного ответа у детей возраста от 2 до 5 лет. Это уже они объявили, эти компании, про исследование. А если мы напишем еще пару и стоит на там, то есть есть ребенок трехлетний, которому вкалывают вакцину, и уже признано, что она не производит достаточного ответа иммунной системы. А что она производит? Она просто как водичка, она не оставляет никакого эффекта, когда ребенку вкалывают вот это мощную программу, которая должна менять его систему. В этом интервью этот доктор говорит, что да, вакцины делают. Он говорит, да, я не против этого. Но вакцины это и экспериментальные, потому что у нас нет, скажем, еще пока лет 5, чтобы определить, какие потом эффекты будут у этой вакцины. У нас этого нет, он говорит, пока. Поэтому он говорит, что пропагандировать и заставлять людей вакцинироваться, это все равно, чтобы заставлять людей участвовать в экспериментах на себе. Понимаете? Ну, одним словом, у него много интересного есть в этом интервью, и я вам настоятельно рекомендую. Может быть, оно появится и на русском языке где-то, но те, кто могут, те, кто знают английский, попробуйте его, послушайте. Это очень интересно. Так, дальше. Давайте вернемся теперь к чатику. Оксана пишет, почему прививки рекомендуют всем, кто с самого начала. Что хотя с самого начала было заявлено, что некоторые люди не заражаются ни в каком случае. Это один из больших вопросов. Да, и он считает, что это массовый психоз. Этот доктор Питер Маккалла считает, что это массовый психоз, который подогревается, как якобы вот эта таблетка, вот эта газовая камера, ну, утрированно, конечно, глазами заключенного, который решит все проблемы. Оно не решает. А через 6 месяцев оно ослабляет и так далее. Да, вот мне опять пишут, что люди смотрят на эфире канала «Карьера Вити». Даже не знаю, что вам сказать. Не знаю, что вам сказать. Вот тут пишут, что мы все на канале «Карьера Вити», вы один на другом канале. Но мы, тем не менее, друг с другом общаются. Вопрос о жизни задает кофеин Джава Кот. Что вам дает чувствовать полноту жизни? Вот, например, то, что вы сейчас со мной общаетесь. Это одна из граней моей жизни, которая, если рассмотреть как бриллиант, и вот вы тоже одна гранка этого бриллианта. А полнота жизни – это если вас что-то интересует в жизни. У вас, не, как говорится, глаз еще не закрылся. Какой-то был роман Курта Вонегута, когда там один глаз закрылся, в конце концов. То есть глаз еще пока не закрылся. Меня интересуют разные вещи. Видите, не будучи вирусологом, по крайней мере, известным вирусологом, я читаю об этом всем, делаю какие-то выводы. Мне интересно. Мне интересна музыка, мне интересно записывать видео, мне интересно общаться с вами, отвечать на ваши вопросы. Хотя я вас вообще не знаю и так далее. Егор пишет, как в Штатах обстановка с вариантом омикрон? Обстановка с вариантом омикрон следующая. Заразность его, похоже, что в разы выше, чем заразность дельты. При этом смертность от него очень небольшая. Госпитализация небольшая. Похоже, что мы все там будем и все переболеем вот этим омикроном. Хорошо это или плохо, не знаю. Ну, думаю, что раньше или позже это случится, но вроде бы омикрон не такой страшный зверь, как кажется. Хотя вот я гуляю по городу, по Нью-Йорку. В центре города куча мобильных лабораторий. Я смотрю, люди в очереди выстраиваются, чтобы делать тесты. Я не знаю, почему они выстраиваются в очереди. Потому что их заставляют показывать тесты, или, может быть, потому что они реально заражаются. Но ситуация такая. Ситуация такая, что количество заражений растет. Но вот если вы будете читать любые новости, они все вот эти вот social media, все вот эти газеты, они пытаются вам показать, дать такую убийственную информацию, напугать вас сначала. А именно, заражаемость такая невиданная, ужасная невиданная. Кто-то вообще написал, что чуть ли не в 70 раз выше заражаемость, что полный бред, конечно. Если это так, то через месяц уже вообще все будут заражены, просто все. Ну и тогда, конечно, кончится эпидемия. отдельные species, отдельные особи останутся, не переживайте. И если среди этих особей буду и я, то наш канал будет продолжать выходить также регулярно. Они почему-то не пишут тут же сказать, почему они не говорят, вот такая заражаемость огромная, но госпитализация маленькая, смертность маленькая. Почему бы они не сравнить госпитализацию и смертность от омикрона с гриппом, где тоже существуют эти же вещи, понимаете? Так, есть ли еще что-нибудь? Что-нибудь. Евгений говорит, Яков, когда будут уроки английского от вас? У меня никогда не было уроков английского. У меня были некоторые видео, которые называются «Учим английский». Это есть такой плейлист у меня на канале, если вы можете посмотреть. Например, разбор песен или интервью. С разбором песен я уже когда-то отвечал. Проблема. Меня ругает YouTube. Вот ставлю какую-то песню, а там уже на нее копирайт, понимаете? И до сих пор они не делают то, что называется страйк. У них есть такое, такая тема, как страйк. Если они мне сделают страйк за то, что я нарушил чей-то копирайт, то я не смогу вообще неделю выходить. Поэтому я даже в тех песнях, которые я разбирал с вами, я пытался найти какой-то кавер, который не имеет никаких защит копирайтовых, понимаете? Ну, а тут, я не знаю, может быть, я как-то вернусь, надо подумать, может быть, вы мне придумаете, как это лучше делать. Андрей говорит, вы любите праздновать Рождество в Нью-Йорке? Конечно, как можно не любить это? Красивый праздничный город, люди дарят подарки, люди носятся по магазинам, игрушки, елки, иллюминации. Как можно не любить вообще Рождество? И я очень рад, что я в этот сезон как раз нахожусь в Нью-Йорке. МК пишет, где для вас граница между резкими высказываниями, ваш личный адрес, как личное мнение или просто грубостью? Разница, если меня, если, допустим, МК, вот вы, например, скажете, напишите мне, ты козел, ты сволочь, ты скотина, ты ничего не понимаешь, ты дурак, что ты несешь? Для меня это, я считаю, оскорбление. Для меня. Во-первых, я вас не знаю. Во-вторых, кто вам дал право со мной так разговаривать? Я баню сразу. А личное мнение, если вы говорите, мне до фонаря абсолютно. Оно не должно обижать. Имейте 100 личных мнений. Когда вы пишете, вы начинаете фразу, допустим, ну я не к вам говорю, МК, я не знаю вообще, вы меня когда-то обижали или не обижали, думаю, что нет. Но когда вы начинаете фразу, когда кипит ваш разум возмущенный, почему-то, потому что вы что-то прочли, или кто-то, какой-то блогер что-то сказал, или вы что-то узнали, сразу же вспышка. Какой идиот, какой кретин, какой козел. Не пишите эти слова. То, что вы написали бы в первом предложении оскорбительным, не пишите, а начинайте с сути. И все, и вас не будут банить. Резкие высказывания меня не волнуют, если вы какие-то аргументы даете. А если посмотрите на мой нос, смотрите, какой у меня длинный нос, видите? Если вы начнете и скажете, иди сделай пластическую операцию, сделай нос поменьше, чтобы он стал курносый, как у нас всех. Ну что это за выпад? Зачем вы это сказали? Вы это не сказали, но это был пример. Пишет мастер Свит. Здравствуйте, Яков, учился в РФ на бакалавриате. В 18 году и в магистратуре в 21-м на ИВТ учился с горем пополам. Летом уезжал домой в Узбекистан. Так получилось, что ничему не научился. Курсачи лабы сдавал. И забывал, сейчас изучаю фронтенд. Мне стыдно сейчас в собеседовании спросить, что я делал 6 лет. А я не могу показать, но я изучаю, конечно, поэтому просто мы, как мы все знаем, это уже кто-то уже middle senior. А ты даже не джун. Моя вина понятна, но это чувство как перебороть. Я не очень понимаю, почему вы нервничаете, мастер Свифт. Во-первых, вы уже мастер, как вы себя называете. А во-вторых, сейчас жизнь такая, что вы могли вполне получить образование программистское, но решить, что это не для меня. И пытаться себя искать в чем-то другом, в бизнесе, в том, другом, в третьем. И врать не надо. Если вас кто-то спросит, что ты делал 6 лет, вы скажите, я искал себя, я пытался найти, что мне нравится больше всего, и понял, что программирование все-таки это мое, вернулся и начал заниматься, и вот я выхожу сейчас. А если вы на 6 лет старше, чем джун и тот же джун, это пирюльки, ничего плохого нет абсолютно в этом. Хорошо, что вы нашли себя, многие не могут даже найти на это. Париться не надо. Так, ну ладно. И еще одну хочу сказать одну вещь, которая меня, если честно, волнует. Мне она не нравится, эта новость. Это очень плохая новость, ребята, которые живут в Украине и в России. В пятницу, заместитель, как у вас начальник МИДа, заместитель министра иностранных дел, как же его зовут? Рябков или что-то такое? Ну, ладно, допустим. Он передал послу американскому бумагу, где в бумаге расписал, какие требования, что они хотят от НАТО и от США, чтобы снизить напряжение в Европе. Это такой первый шаг, это шаг со стороны России. Типа идем, давайте, вот посмотрите сюда, пункт 1, 2, 3, 4, тогда мы снизим напряжение и так далее. До этого, оказывается, на этой же неделе, на прошлой неделе, была зам госсекретаря штатов в Москве. И вроде бы ей уже и тогда это сказали, но сейчас это сделали официально. Причем бумагу эту передали, я вам сейчас расскажу, что в ней написано, и попросили, чтобы не задерживать с ответом на эту бумагу, просит Россия, а ответит достаточно довольно быстро. Давайте посмотрим, что требует Россия. А, собственно... Нет, да, хорошо, давайте посмотрим, что требует Россия. Русское правительство выпустило требования, что касается гарантий безопасности в Европе. Уже эта фраза. Что это? What the fuck? Россия угрожает уже Европе. Россия говорит, если вы не построитесь в позе ЗЮ, то не будет безопасно в Европе. Это что? Мы не сможем гарантировать? Окей, ладно, читаем дальше. Список был передан послу штата в Москве. Этот список типа пытается переписать историю после холодной войны. Вот. Дальше. Вот тут идет там беседа каких-то корреспондентов, аналитиков. Он говорит, что, во-первых, это было выдано помощнику госсекретаря Карен Донфрид, не знаю, как ее правильно, когда она была в Москве. А теперь они говорят, похоже, терпение русских подходит к концу, и они теперь уже опубликовали свои требования в списке, и это такой нехилый списочек, как он говорит. Москва просит НАТО, чтобы прекратить все военные действия, вернее, не действия, а активности, не только в Украине, но также в Восточной Европе, Кавказе и в Центральной Азии. В этом списке также просятся у НАТО не создавать новые военные базы на территории, послушайте, на территории бывших советских государств. Такое ощущение, что как в том анекдоте, когда партизан не знал, что война вообще уже закончилась 40 лет назад, а он все продолжал взрывать поезда. Это еще что за фраза? В бывших советских государствах. То, что аннексировал Советский Союз, страны Прибалтики, это нормально, да? Теперь они уже стали бывшими советскими республиками, а то, что они на минуточку вообще независимое государство, члены Европейского Союза, это не важно. Но они же когда-то были в Советском Союзе. Да, и НАТО должно гарантировать, что НАТО будет блокировать будущее членство для любой бывшей Советской Республики. В частности, они говорят об Украине, Грузии, что они никогда туда не попадут. Они также хотят запретить размещение войск в Восточной Европе без согласия России. Ну, как вам это нравится? То есть НАТО не сможет разместить войска в Польше, пока Россия это не разрешит. Ну и так далее. Дальше. И после всего это предложение говорит о том, что они, что обе стороны это кто? Мы Россия и вы НАТО Америка, ну Америка тоже НАТО, не будете рассматривать друг друга как противников или не будете рассматривать использование военной мощи. То есть сначала нам все запрещают, да, и ставят нас в угол, а потом говорят, ну только вы нас не рассматриваете как противника. Это друзья, в общем-то, партнеры, как у вас там говорят, да. И, ну, одним словом, сотни тысяч людей при этом, военных, находятся на границе с Украиной. Ну, не прямо на границе, но недалеко от границы. Когда я это прочел и услышал, две мысли. Мысль номер один. Если играют в шахматы два человека, и один человек первым предлагает ничью. Первая мысль какая? Значит, человек чувствует себя слабо, чувствует, что он может проиграть, и лучше согласиться на ничью. Первая мысль была, может быть, Россия чувствует себя слабой. И поэтому они выдали документ. В документе, конечно, море вещей, которые неприемлемы, никогда не будут приняты. И Россия это прекрасно понимает. Но они, наверное, думают, что, по крайней мере, можно начинать какие-то переговоры, с чего-то надо начать. Да? Теперь, вторая мысль, которая у меня была. Россия хочет сделать провокацию. Россия провоцирует. А именно, мы же с открытым сердцем, с караваем, а тут соль стоит, рушник. Или как это называется, рушник по-русски, платок, вышитый. Мы к ним, а они нас проигнорировали. Тогда мы вдарим по Украине. И вот мне кажется, что вторая версия более вероятна. Они сознательно провоцируют, они ищут повода. Российское государство, российское правительство ищет повода для усиления напряжения, а возможно и какого-то нападения. И вот чтобы... Им нужен толчок, понимаете? Никакого там убийства Фердинанда нету. А им надо что-то. И вот мне кажется, они подготовили этот документ. И причем они пишут, что важно, чтобы нам как можно быстрее ответили. Потому что времени нет. Времени нет. Это плохо, люди. Так как я это читаю, это плохо. При этом, для тех, кто новый на канале, я никакой ни разу не политический обозреватель, не политический аналитик. От слова совсем. Рассказывает только, что я чувствую, то, что я думаю. Сидя вот сейчас, в данном случае, в Нью-Йорке. Я не знаю, может быть, вы думаете по-другому, поэтому напишите, откомментируйте. Но это плохо. Реально плохо. Это наглость такая. 150 тысяч войск подвести туда, чтобы можно было войти в Украину и рассказывать... НАТО, где размещать и где не размещать. Более того, где-то там я читал, они написали даже, что НАТО не имеет права размещать войска в этих всех государствах европейских в размере более чем одна бригада. А сколько бригад сейчас находится в близости от Украины? Не знаю. Короче, пацаны, нехорошо это все, нехорошо. Мне так кажется. Дай бог, чтобы я был неправ. И дай бог, что все разрулится. Пишет 17.11. Яков, договоренности, что НАТО не расширяется на восток уже 100 лет. Россия просто просит соблюдать договоренности. Ну, отлично, хорошо, может быть. Оксана пишет, что мир недооценивает Путина. МК пишет, что шахматы и политика – это очень слабая аналогия, поскольку в шахматах личностный фактор практически не играет роли. Не знаю, играет или не играли. Если бы я играл там с Каспаровым, наверное, на меня бы давило его, давил бы на его авторитет. Не знаю. Может быть, я не прав. Не знаю. Но я хотел вам это сказать, и я вам это рассказал. Конечно, будут переговоры. Россия, кстати, еще попросила как-то настоятельно, чтобы уже до 1 января, до конца этого года, была бы еще одна вот такая виртуальная встреча с Байденом. Почему Россия спешит? Куда она спешит? Им нечего кормить солдат, которые они согнали туда? Не знаю. Каша кончилась. И, понимаете, я вот читаю всяческие источники, где Украина говорит, ну, теперь другая история. Вот В 2014 году украинской армии практически не было. Там кто мог вообще с Россией воевать, спорить или вообще говорить слово против? Сейчас все не так. Сейчас все по-другому. Что-то, мне кажется, вы переоцениваете себя, ребята, украинскую армию. И, конечно, может быть, если раньше российской армии надо было бы 2 дня, чтобы войти в Киев, то теперь надо будет неделю. Лучше бы этого никогда не было. Хотя, вот посмотрите сюда, на эту статейку. Администрация Байдена рассматривает отправку в Украину военного вооружения, которое когда-то планировалось для отправки в Афганистан. В частности, вертолеты пойдут и так далее. Туда. Какие-то вертолеты, которые, кстати, сделаны в России. Ирония судьбы. Ми-17 вертолеты, которые попали как-то к нам, не знаю как, и должны были идти в Афганистан, но они пойдут в Украину. То есть мы пока отправляем в Украину не нападательное оружие, но тем не менее. Окей, ребята, я думаю, что мы с вами уже засиделись, заболтались, поэтому будьте здоровы. Я, между прочим, еще не завтракал. 10:46 утра, а я еще не завтракал. Видите, интервальное голодание. Желаю вам успехов в личной жизни и мирного неба. Пока.